Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Мы на канале «Револьверы ТВ». Сегодня 23 февраля, апреля 2024 года. И наша тема сегодня... Это... Даже она у меня тут провалилась, название. Да. «Предатели певчих». И интервью Дурова. Речь идет о двух информационных поводах, о которых мы сегодня хотим поговорить. Следующие наши эфиры будут по вторникам уже в 21 час, нормально, но сейчас мы пока вот временно вышли в связи с этой сменой на 23 часа. Так вот, мы говорим о двух событиях медийных, которые произошли в это время. Во-первых, вышел интервью, фильм «Расследование», в котором участвует Певчих. Это сотрудница фонда Навального, одна из основных его коллаборанток. И речь идет о 90-х годах.
Да, то надо сразу сказать, что это там какие-то то ли экстремисты, то ли террористы, или нежелательные. В общем, все сразу назовем на всякий случай.
Ну, не знаю, насколько это обязательно, потому что на самом деле это все знают. Но я просто хочу сказать, что необычная часть этого
фильма... Это надо говорить, а то еще привлекут, что мы не сказали. Поэтому и иностранные агенты, и нежелательные агенты, и террористы, и экстремисты, все сразу, и Навальный, и фонд
«Изгнание коррупции», все. Если ты считаешь нужным. Вот. Я же пока скажу, что необычная часть этого произведения, так сказать, фильма состоит в том, что вообще-то до сих пор СБК после смерти Навального и до его смерти, и вообще эта контора как бы живет самостоятельной жизнью, оно специализировалось на расследовании коррупции вот нынешних путинских властей. И, ну, во всех ответвлениях, какие они только могли найти. А вот сейчас вдруг фокус был переведен на историческое прошлое, как бы с целью расследования, откуда, собственно, взялся режим Путина, и, может быть, к этому они и подведут, потому что на сегодняшний день уже вышло два фильма, на самом деле. Есть вот первый, это «Предатели», и второй, вот недавно появился, это «Семья», как бы его вторая серия. Я не знаю, сколько их там всего предполагается. Но они, во всяком случае, вот уже сейчас существуют. Каждый примерно по часу. Ну и второй момент, о котором мы поговорим позже, это интервью Дурова Такеру Карлсону, которое, собственно, все вы тоже знаете, но особенно интересна на него реакция Собчачки. И вот, собственно, особенности этой реакции я бы тоже хотел пояснить для того, чтобы они были понятны нашим слушателям, что происходит на самом деле. Ну давай вначале о фильме «Предатели». Как ты считаешь, Вадим, вот чем вызвана такая необычный поворот, скажем так, в деятельности ФБК и конкретно Певчих, которые, видимо, после смерти Навального ищут какие-то собственные ориентиры, да, потому что просто так продолжать разговор про борьбу с коррупцией уже как-то становится, ну, немножко навязчиво, я так понимаю. А с другой стороны, ну, тут про борьбу с коррупцией сюжетов уже полно в самой России. Может быть, это следствие действий ФБК, я этого не скрою, может быть, следствие того, что и власть взялась за ум. Но, в общем, короче говоря, это как бы смена немножко жанра, да, в сторону вот такого исторического расследования. Тем более, в общем-то, людей, которые, ну, скажем так, идейно ФБК, Навальному и Певчих должны были бы быть близки, если не сказать, что родственные. Как ты считаешь, Вадим, с какой стати вдруг это все появилось?
А с какой стати они должны были быть близки родственно? По-моему, как раз наоборот. Навальный изначально террорист, экстремист, иностранный агент, всякое такое, сразу повторяю, чтобы это нежелательно и так. А что этот человек, он изначально был нацелен именно на антикоррупцию. Он, когда был жив и когда не был в тюрьме, он критиковал Чубайса. Он никогда не пел «Осану 90-м», так как это пели Дем Шиза, которую вы знаете в то время. К раз я хотел вас спросить, то, что Певчих рассказала, это соотносится с тем, когда вы жили, когда вы видели самого Ельцина, ну, там, я не знаю, лично, не лично, во всяком случае. Да. Поэтому, нет, это идеологически не близкие люди. Это как раз раскол этот долго предполагался, что будет. Потому что есть условная команда Собянина. Это Кац и Варламов, которые сейчас работают у Ходорковского. Есть сам Ходорковский, я уж не знаю, там иностранный агент, он там шпион, там
террористский. Да. Говори иностранный агент, пусть... не ошибешься.
Да, хорошо, пусть будет так. Соответственно, его команды, которую, ну скажем так, больше как раз окучивает вот та старая демшиза, вот та самая либерда, о которой принято говорить, то есть это, скажем так, такой антисовковый культ, для которых, которые понимают либерализм не в классическом смысле этого слова, а в смысле то, что вот мы всегда правы, и вообще Запад нам поможет. Угу. То есть такая позиция, что зачем что-то делать, если можно купить у Запада, да, вот это все. Угу. И одновременно с этим, как бы это такое сказать, ну то есть вот то, что назвала Певчих, предатели, на самом деле. То есть те люди, которые видят страну как дойную корову, прежде всего, причем они могут, кстати, хорошо относиться к населению, вот так, вот такое население термин. Они могут хорошо относиться, даже быть как-то какую-то подачки раздавать и так далее, но по сути дела именно эти люди, вернее их ну совсем какие-то отпетые части пришли во власть в 2000-е годы, и сейчас они, в общем-то, и не отпускают, и пополнятся новыми, типа Мизулиной, типа прочих вот персонажей, которые очень высокомерно относятся к другим, которые там разговаривают с большим апломбом. Ну, собственно говоря, чем эти люди отличаются от Ходорковского, когда он был в 90-е годы олигархом? Чем они отличаются от там Березовского, Смоленского и Эли Корзакова? Чем они от них отличаются? Вообще, они, это все бывшие комсомольцы, которые были, или дети этих бывших комсомольцев, опять-таки про Мизулину. То есть, ну, и Навальный, это все-таки люди, которые были, которые не участвовали в разделе в 90-е, которые, может быть, они были слишком молоды и могли на какой-то общей молодежной волне поддерживать то, что тогда происходило, и считать, что это правильно, в силу отсутствия какого-то политического опыта и так далее. Но давайте все-таки делить, что были просоветские либералы и пророссийские либералы есть, которые хотят строить настоящий либерализм классического типа, которые, да, верят в рыночную экономику, может быть, они ошибаются, может быть, нет, но они искренне хотят, чтобы Россия была на высоте. Они хотят пользоваться ресурсами России, чтобы не распродавать, а чтобы деньги оставались у себя. Ну, вот те самые национал-демократы. То есть люди, которые хотят, чтобы Россия пошла по западноевропейскому пути, но при этом не продавалась Западной Европе. Ну, условно говоря, как какая-нибудь Швейцария, как Норвегия, как до недавнего времени там Финляндия, допустим, да. Как, ну кто у нас еще такой в Европе относительно независимую политику ведет, независимую от Евросоюза, от Соединенных Штатов? Про Европу, наверное, ну, Венгрию можно назвать, но это немножко другая история. Да. Я бы еще мог назвать Японию, вы мне сразу возразите, это полностью зависимая от Соединенных Штатов страна и так далее, и тому подобное, с американской базой. Но все-таки Япония идет каким-то своим путем, а не общеевропейским. Ну, например, в Японии нету такого понятия, как повестка, которую пропихивают в Голливуде и в компьютерных играх, о которых мы в тот раз говорили. Поэтому я думаю, что эти люди как раз хотят для России свой путь, но путь, основанный на честных выборах, основанный на демократии, основанной на рыночной экономике, каким бы утопизмом это ни было, идеализмом это ни было, но они хотят именно справедливости и честности для России, величия. А Ходорковский, я не знаю, как сейчас, но того времени, Кац и прочие, они ничем не отличаются от тех, кто сидит в Кремле сейчас. Им нужна население, которое можно вешать лапшу на уши, которое можно раздавать обещания, которое можно использовать в своих интересах и заниматься тем, что переправлять деньги за рубеж, а самим получать какие-то красивые слова, пользоваться предметами роскоши Запада и быть своими или полусвоими. Я и вижу это так.
Понятно. Ну, я хочу сказать, во-первых, что ты зря концентрируешься только на комсомольцах, потому что на самом деле среди бывшей, я имею в виду ельцинской, верхушки и нынешней путинской верхушки все сплошь это бывшие члены КПСС. Вопрос только с каким стажем. То есть начинали ли они еще КПССничать, так сказать, при Брежневе, ну, хрущевские кадры, может быть, еще уже не сохранились, или они вступили в тем позже при Горбачеве, но все вот эти вот Чубайсы, Гайдары, Ходорковские, там, Авены, так сказать, и прочее, прочее, это все члены КПСС. Они сейчас это не повторяют, понимаете, но это надо, я вот часто об этом напоминаю, может быть, многие об этом и забывают. Членство в КПСС это не просто какая-то вот формальность, галочка. Ну, взял и куда-то вступил. Это была, во всяком случае, тогда, когда существовал КПСС, и до ее распуска эта процедура не менялась. Это была серьезная процедура, растянутая на годы. То есть человек, который изъявлял желание вступать в КПСС, он должен был заручиться, во-первых, рекомендацией двух партийцев, пройти через целый круг там разного рода партийных собраний, быть утвержденным райкомом партии для того, чтобы стать кандидатом в члены КПСС. И вот в качестве кандидата он в течение минимум года, вот, а максимум было, кстати, и больше, да, он должен был ходить вот этот вот кандидатом, там, выполнять партийные поручения, вообще вести себя там тише воды, ниже травы и все, как говорится, делать на пятерку. И тогда через год, мы берем средним, его принимали в члены КПСС. Опять же, с повторением всех вот этих вот процедур. То есть я хочу сказать, что люди, которые являются бывшими членами КПСС, это не просто какие-то, знаете, персонажи, у которых был какой-то такой вывих в биографии, учитывая их последующее. Это люди, которые предварительно прошли вот через эти вот все сита, и то есть, соответственно, внутри себя выработали определенный характер, что ли, определенное поведение в политической ситуации, да, так сказать, смотреть в рот начальству, так сказать, строго следовать указаниям, в общем, и прочее, прочее, для того, чтобы обеспечить свою личную карьеру. Во всяком случае, те, которые вступали в КПСС в Горбачевское время, они и из тех, которые стали потом дальше, так сказать, видными деятелями уже ельцинского периода, они были именно такими. Это даже не комсомольцы. Вот ты называешь Ходорковского комсомольцем из-за того, что он был действительно там после окончания вуза в райкоме комсомола работал. Но для того, чтобы работать в райкоме комсомола, надо было быть членом партии. Понимаешь, этого после просто комсомольцем для этого быть мало. Вот, поэтому тут в данном случае мы имеем дело с разрушителями системы, которые вначале тщательно старались быть частью этой системы. Понимаешь, причем прилагали исключительные усилия для этого. Тогда открылись для этого соответствующие ворота, вот в 80-е годы, да, когда эти все Чубайсы, Гайдары, Ходорковские и прочие, значит, повалили в партию и начали туда вступать. Я сам прошел через эти годы, и я никуда не вступал. Понимаешь? Хотя меня как бы вот ситуация в это вталкивала, да, но я, так сказать, в нее не втолкнулся, тем не менее, я воздержался от этого членства. Ну, я не жалею, что я не оказался в компании вот такого вот рода типов. Но возвращаясь к самому фильму, я все-таки хочу сказать первое, что у нас надо понимать, что вот слово «предатели», которое вынесло название этого фильма, мы, ну, как патриоты, да, России, и они, как вот в частности та же самая Певчих и компания, воспринимаем по-разному. Речь идет не о одних и тех же предателях. Мы говорим о предателях, которые предали Россию как государство. А они, для них предатели, не за то, что они предали Россию, а за то, что они предали светлую либеральную идею, которую они вот, должны в этот раз не упустить и удержать в своих руках, когда, наконец, вот режим Путина кончится и начнется какой-то там дальше какой-то бардак в государстве. Вот они должны тогда перехватить, так сказать, это знамя и уж довести эту либеральную идею до победного конца. Вот. Ну, во всяком случае, так, как это видится в их идеалах. Идеалах, то есть словах. Не на деле, как это будет происходить, а как это будет происходить на словах. Вот именно поэтому для них они предатели, что они эту идею опорочили. Что сегодня вот этот вот либерализм, о котором ты говоришь, даже с патриотическим оттенком, он в России ругательное слово. Так же, как и демократ. Понимаешь, когда-то это было да не ругательным. В 90-е годы это был, ну, символ прогрессивного, что ли, мышления, да, человека, который вот в гуще вот этих вот партийных номенклатурщиков является демократом. Да, это какое-то светлое пятно. Сейчас-то светлое пятно, оно абсолютно черное в нынешнем понимании. И Певчих, равно как ее компаньоны, они это знают, и они это понимают. И именно поэтому им надо откреститься от этих людей. Вот задача этого фильма, да, это чтобы сохраниться на политическом плаву, доказать, что мы либералы, мы демократы, но мы не такие, как они, которые тоже либералы и тоже демократы. Именно потому что именно так они разрушали Советский Союз именно с этими словами. И говорили поэтому всякие, значит, там, завлекательные вещи. То есть, вроде бы мы одни и те же, но мы не одни и те же. Они нас предали. Они, их предшественники, предали их, их последователи. Понимаешь, вот в чем их конструкция. Это совершенно не то же самое, что мы вкладываем в слово «предатели» по отношению ко всей этой публике. Вот Гайдара Ельцинская, Чубайская, Авинская, Фридмановская, Березовская, Ельцинская там и прочее, прочее, прочее. Но для нас они предатели по одной причине, а для них совершенно по другой. Да, пожалуйста.
Так там она то, что в двух фильмах показала и про Авина, и про Чубайса, это все по делу было сказано?
Да, это по делу, это действительно по делу. Ну, как по делу? Это по делу в той же степени, в которой вот в данном случае эти фильмы, я посмотрел только один из них, в данном случае эти фильмы сделаны, если угодно, по классике штампов РБК, по ФБК. То есть вот как фильмы ФБК строились, так сказать, они, их уже много там выходило, начиная от этого Геленджикского дворца и кончая там расследованием олигархов и так далее. Мы уже столько, сколько их видели, ну, для тех, кто их видел, я их видел, конечно, не все, но виден определенный штамп в том, как эти фильмы делаются, да, готовятся. Какие-то приемы, так сказать, артистические, какие-то паузы, схемы, показы иллюстрирующих картинок. Вот точно так же, как это работает для фонда борьбы с коррупцией там, по отношению к Путину, да, и его команде. Вот точно так же сейчас сделан такой же сюжет, по сути дела, про ельцинскую команду и все, что этому сопутствовало. Вот, с определенным профессионализмом, но это делалось с профессионализмом против Путина, это делается с профессионализмом против Ельцина. Они для себя, для своей либеральной, так сказать, тусовки, прикрывают это все дело тем, потому что среди этой либеральной тусовки есть люди, которые вышли, собственно, из этого, так сказать, круга, которые в той или иной мере были, являлись или будут являться их спонсорами. Вот, и поэтому им нельзя, так сказать, крыть, как говорится, вовсю. Они поэтому выбирают для себя такую осторожную линию, что мы критикуем это. Вот. Но мы это критикуем за то, что предали светлую идею. Не за то, что они неправильно делали, а то, что вот то, чего они сделали и говорили, что это надо было сделать, но они обманули. То есть не сделали. Превратили это в жульничество и набивание карманов. А надо было это все делать по-настоящему. То есть надо было по-настоящему делить на ваучеры. Надо было по-настоящему, так сказать, это все распиливать, так сказать, эту экономику на тысячи кусков. Вот. В общем, короче говоря, вот то, чего они говорили на словах, как бы надо было воплотить на деле. Но на самом деле проблема-то как раз и в том, что если бы она воплотилась действительно на деле, это был бы еще больше ужас. Понимаешь? Несмотря на все те сладкие слова, которые говорились. Потому что экономика, разбитая на там, 148 миллионов приватизационных чеков, она что предполагает дальше? Что ими будут или спекулировать, и кто-то их загребет себе, что, собственно, и получилось. И когда это все стало ясно, в том числе и для власть придержащих, они, естественно, задали себе вопрос, а чего это все каким-то ухарем досталось, которые, в общем, какие-то МММ крутят, там, понимаешь, так сказать, просто скупают эти чеки там за бутылку водки, благо такого населения достаточно, которое все равно не знает, чего с ними делать. И это что, мы все это им отдадим? Зачем? Лучше мы это возьмем себе. Вот, так сказать, контекст этой истории, он примерно такой. И поэтому то, чего в этом фильме нет, и то, чего Певчих хотела бы, но доказать не может, да, это чем они, собственно, вот Певчих, компания, там, с Навальным и прочим, или без такового, чем они-то будут легче, лучше, чем их предшественники. То есть просто, кроме слов, посмотрите в наши честные морды, разве они могут лгать? Вот, им, в общем-то, аргументировать это нечем. Если какие-то последователи у ФБК, если бы ФБК, не приведи Господь, дорвалось до власти, то последователи их 20 или 30 лет спустя могли бы сделать точно такой же фильм уже на тему ФБК и их коперы. Понимаешь? Потому что они прошли бы ровно тем же путем. То есть они как бы вначале бы провозгласили либеральные идеалы, говорили бы все те же словеса, что говорили Ельцин и компания, говорили, что они живут в тех же квартирах, что и остальные. А потом мы начали это все просто напихивать себе в карманы разными, так сказать, витиеватыми схемами, которые сейчас в изобилии плодятся на просторах Советского Союза, вот, в каждом моменте приобретая свои национальные очертания. Вот, собственно, речь об этом. Поэтому это любопытное исследование с той точки зрения, что, ну, понимаешь, им за это исследование платят. Понятно, что это снимается не на коленке и не на, так сказать, любительские камеры. Значит, оно с этой точки зрения, с профессиональной точки зрения, делается действительно профессионально. И про профессионализм ничего не могу сказать. Оно действительно перелопачивает ту фактуру, которая существовала в ту эпоху. Она действительно существовала, я ее помню. Но они обладают фотоматериалами, документами, возможностями это компоновать, возможностями, так сказать, как бы студийно это все обработать для того, чтобы это превратилось в такой хороший продукт. То есть теми возможностями, которые мы с тобой, например, не обладаем. Да? И поэтому с этой точки зрения, как вот этот вот продукт, вот, он имеет определенные интересы, ценность. Потому что, ну, а кто еще это делает? В общем-то, расследование это, вот с точки зрения там жуликоватости, да, всей этой гайдаровской ельцинской публики, это достаточно откровенно, достаточно честно. То есть они сами дистанцируются от этой публики, говоря, вот мы все про них раскладываем, потому что мы не такие. Но ценность в этом состоит в том, что они именно рассказывают, какие они были. Вот те, предыдущие. Понимаешь? Причем, в общем-то, с позицией людей, не которых являются заведомыми ими критиками, там, патриотами, государственниками, для которых вот эта вся гайдаровская ельцинская сволочь, она просто является сволочью по определению, и дальше уже как бы тут добавить нечего. А они как бы вот препарируют с точки зрения своих же либерально-демократических понятий. Поэтому это не безинтересный фильм. Вот. Он, я считаю, свою функцию, так как ее видит Певчих и компания, он ее не оправдывает, потому что их он не оправдал. Но, тем не менее, он несет некую фактуру, которая просто интересна для того, чтобы быть запечатленной в истории и обращаться к ней при необходимости. Так что с этой точки зрения это вполне профессионально. Ну, вот это моя оценка фильма.
Кто не оправдал?
Он не оправдал, я считаю, их идеологический заказ. Идея фильма была для певчих компаний сказать, что мы не такие. И поэтому мы их обличаем. Вот в то, что они не такие, зритель не верит. Но то, что они их обличают, это уже хорошо. По крайней мере, это делается профессионально, с привлечением там, и средств, которые в это вложены. Потому что это люди не бесталанные. Вот, они, безусловно, так сказать, если что-то хотят доказать, то пытаются облечь это в такую достаточно профессионально убедительную форму. Ну, как они делали это с дворцом в Геленджике. Понимаешь, когда этот дворец показывали, то, в общем-то, масса людей действительно видела, что Путин вот-вот в него чуть ли не заселился. Хотя, на самом деле, этот проект был, так сказать, похоронен еще до того, как его начали снимать. Но, тем не менее. Вот. Ты еще что-то хочешь добавить, или сейчас перейдем к интервью Дурова?
Да можно перейти, просто, понимаете, какая интересная штука вот с Дуровым. Вот, он очень редко дает интервью, и о нем сразу быстро все забывают. Казалось бы, такой фурор, такой вот, понимаете, предприниматель, который должен был вообще быть на слуху. Он так старается, он так пытается свои там голые телеса изобразить на фоне пустыни. Какой он большой молодец. Как он ванну голую, это опускается ледяную. Да, как он вообще, знаете, уехал из Союза в Италию 4 года и, понимаете ли, сразу осознал, насколько социализм плох и насколько капитализм хорош. Какой он большой, какой он умничка, да, как он хорошо говорит по-английски. И какой он юморист, когда выставляет там два стула, вот, которые там один с пиками, другой понятно с чем. Чтобы это все было видно. Но у вас немножечко другое мнение. У вас то, что Собчак его решила поддеть, что он свои богатства не тратит. А я хочу вас спросить, а зачем ему тратить свои богатства, если человек немножечко тю-тю? Вот он тю-тю. Вот у него по глазам видно, что он какой-то немножечко псих. В общем, меня простите, но вот у меня такое сложилось впечатление, что он хочет впечатлить других, что он обладает какими-то странными философскими идеями, которым пытается то ли навязать другим, то ли пытаться показать всему миру, какой он хороший, какой он правильный. И как он, знаете, вот не тратит, вот как другие богатеи, он не тратит, понимаете, на яхты это все. А зачем, если у него все есть? Если он там может сходить в качалку и выставить фотографии, зачем хвастаться какой-то яхтой, если можно похвастаться своим телом? Зачем тратить деньги на какое-то количество недвижимости, где нужно будет содержать людей, которые будут это все там пылесосить, мыть, я не знаю что. Да? Еще задаваться вопросом, там, кому заплатить налоги на это, покупать риэлтора, еще где-то заселиться. Нет, это человек более молодого поколения, более мобильный, который хочет селиться там, хочет селиться сям и старается выглядеть таким народным. И вы знаете, вот между там действительно покупкой удовлетворения каких-то своих таких потребностей произвести впечатление, покупки роскоши, богатства, и между тем, как с балкона, из окна своего офиса швырять 5000-ные купюры плебсу, а потом еще избивать на авто милиционера, или тогда это уже полицейский был, я не помню, на тот момент. Это очень многое говорит о Дурове. То есть, лучше бы он покупал бы что-нибудь и был бы таким типичным миллиардером. Но он изображает из себя нетипичного человека. Он пытается показать, что он лучше всех остальных, лучше всех этих миллиардеров. Что деньги есть, а он их не тратит. У него есть биткоины и прочее. Но, тем не менее, знаете ли, когда на него стали нажимать, а нажимал ли на самом деле, а не все время ли он сотрудничал со всеми спецслужбами, и сейчас нам пытается втереть, что это не так. Если ты такой принципиальный Дуров, то почему ты тогда отдал свой контакт спецслужбам? А почему ты не удалил, например, такую ужасную соцсеть, которую такое ужасное ФСБ захватило? Почему ты этого не сделал? Почему ты не показал, какой ты мачо? Какой ты крутой? Да, ты вызвал бы хейт со всех остальных, но если соцсети так поглощают людей, так делают, депривируют их, почему ты не сделал какой-то мощный шаг?
Ну, ты знаешь, я на самом деле вот заявил эту тему, потому что это была моя идея с интервью Дурова, вовсе не потому, что я собираюсь прославлять Дурова, я по отношению к нему не имею никакого мнения. То есть ни в плюс, ни в минус. Я знаю, что он создал сеть ВКонтакте, он создал сеть Телеграм, что, как говорится, Телеграм является его последним проектом, и тот, за который он уцепился. ВКонтакте его, по-моему, вынудили продать. Ну, он, собственно, его и продал, и, как говорится, сеть по сей день живет, я в ней не участвую, поэтому ничего про нее сказать не могу, но, во всяком случае, он это делает и занимается. Интереснее другое. И, собственно, это причина, так сказать, вот этого вот интервью Карлсона. То есть Карлсон просто хотел понять, во-первых, как он живет, как он такой супермиллиардер, то есть вот где эти объекты, так сказать, миллиардерской роскоши. И, во-вторых, почему он, собственно, вот живет не в Соединенных Штатах, а где-то там в Дубае? Ну, вот, почему он, так сказать, не в России, там, не в Казахстане, не где-то еще, так сказать, а именно в Дубае? Ну и, собственно, из интервью, которое, кстати, заметьте, Дуров не заказывал. То есть это не он там за сколько-то миллионов купил себе там Такера Карлсона, чтобы тот приподнял его имидж. Это Карлсон добивался интервью у Дурова. А Дуров, собственно, за это ничего не получил, но согласился его дать. Это определенным образом его характеризует. То есть это, ну, если бы речь шла о Собчачке, о которой мы сейчас будем говорить, то там для нее это вопрос коммерческий. Это кто кому платит за то, чтобы взять у нее интервью. Либо вы мне платите за то, что я вам дам интервью, либо я вам плачу за то, чтобы вы у меня взяли интервью. Потому что просто так поговорить, это непонятно, это о чем. Это что мы тут без денег-то делаем, понимаете? Этим отличается, собственно, подход, и именно поэтому меня заинтересовала реакция Собчачки. Потому что, собственно, она его критикует только за одно, но критикует от души. Там несколько постов ее было в Телеграм. Это то, что, ну, если у тебя есть сотни миллионов, и ты их действительно не украл. Он их действительно не украл. Да, он их, в общем-то, заработал. Как в свое время заработал Билл Гейтс, как заработал там Маск. Ну, может быть, больше или меньше аферистичностью, но, так сказать, Дуров в данном случае, он создавал свой продукт, его продвигал и, в общем-то, продолжает этим заниматься до сих пор. Там дальше к этому продукту могут быть претензии, ты на самом деле на крючке у ФСБ, а нет, ты на крючке у ЦРУ, а нет вас всех, наоборот, там периллюстрирует, так сказать, там Национальная служба безопасности американская, там или еще чего-то. Это типично по отношению к соцсетям, я даже это вывожу за контекст. Но самое главное, что он действительно вот этот вот свой супермиллиардерский образ жизни не ведет. Это видно по нему, видно по тому месту, в котором он сидит. Это место в Дубае, и он объясняет, почему ему там удобнее работать. Не в Калифорнии, так сказать, не в Москве, а именно в Дубае. Логично, это объяснимо. Но, в общем-то, там дальше вот этих вот всего того, что мы привыкли видеть избыток миллиардеров, помните, ну, я не знаю, какие-нибудь арестованные квартиры там олигархов, которые, ну, не олигархов, там, а всяких там крупных чиновников, которые иногда показывают по телевидению. Что это такое? Это белые хоромы, отделанные золотом, с суперкожаной мебелью, там, с развалившимися там какими-то золотыми львами и слонами. Ну, в общем, дорого-богато. Вот ради чего мы все это нажили, наворовали? Да вот, чтобы это все вокруг было. Вот. И должна быть машина какая-то Rolls-Royce потолще, вот. И должен быть частный джет, и должна быть яхта. Не почему-то ты такой мореплаватель. Понимаешь, яхта нужна просто для престижа и понтов перед своими же. Потому что свои другие такие же, которые тоже чего-то наворовали, они чем дальше будут мериться? Ну, масштабами чего я хапнул из казны? Ну, а что ты с этого имеешь? А вот у меня яхта длиннее, у меня яхта 100 метров, а у меня 150. Я все время по этому поводу вспоминаю, как какое-то фото было, наверное, 5 или 10-летней давности Абрамовича, который сидит на корме своей, так сказать, самой большой роскошной яхты, вместе с своей тогда любовницей Жуковой, по-моему, которая дочь там вице-спикера Госдумы. Вот. И, в общем, картина такая. Вот небольшой столик, да, там стоит на корме, там все уютно, шампанское, туда-сюда. А рядом находится, ну вот не рядом, а просто эта корма принадлежит гигантскому, ну, по сути дела, теплоходу. В нем там внутри где-то вертолетная площадка, бассейны, подводная лодка, еще там, знаешь, хер знает чего. Вот. Ну, по количеству иллюминаторов можно видеть, что там еще где-то кают 50. Понимаешь? Ну, это я не знаю, с чем сравнить. Ну, представь себе, что в гостинице «Метрополь». Да, вот что-то типа этого, только положенное на море. И вот в гостинице «Метрополь», прикинь, что сидит человек вот, со своей девушкой. Вокруг куча официантов, все бегают, все заняты. А вся гостиница твоя. И она пустая. И вот ты от того, что ты сидишь в этой гостинице на столике, там, за столиком где-то внизу, ты должен балдеть. Вот просто так поглядеть вверх и сказать, блин, а это все мое. И тащиться. Вот понимаешь, это примерно тот рефлекс, который должна и считает нужным испытывать Собчачка. И именно поэтому она критикует Дурова. Не за то, что он создал Телеграм, не за то, что у него там какие-то правильные и неправильные контакты, взгляды, что он какую-то свою философию выдвигает. Это все пофиг. Это философия, это как говорится, за свои деньги любой каприз. А вот то, что этого-то почему у тебя нет, это то, что должно быть твоей жизненной целью. И жизненной целью той же самой Собчачки. Ее же жизненная цель не просто быть блядью там, или, например, выдвигаться на пост президента, или, так сказать, там где-то фигурировать на экранах телевидения. Это все побочные явления. Но основное это то, что вот должно быть бабло. Вот это бабло должно быть у тебя вот где-то здесь в кармане, и ты его должен тратить. Чем больше у тебя бабла, и чем больше ты тратишь, тем больше ты значимый человек. Это определенная целеустановка в жизни, понимаешь? Это тот идеал, который должен быть, по мнению Собчачки, у общества, вместо вот всяких этих идей, каких-то там религиозных теорий, я не знаю, идеалов коммунизма, или капитализма, или национализма, или еще чего-либо. Вот это главный стержень. Бабло. Понимаешь, и это тот стержень, который нам пытаются и прививают в течение уже 30 лет. Ну, по крайней мере, последних 30 лет. Я почему это говорю и подчеркиваю, да? Потому что те из вас, кто не застал в сознательной жизни советский период, и во всяком случае не имели возможности его сравнить, я хочу сказать, что резкий контраст состоял именно в том, что тогда приоритетом не было бабло. Да. Были люди, которые там... ну, я не знаю, какая-то бриллиантовая мафия, кто-то там коллекционировал какие-то брюлики, там, я не знаю, еще что-то, но они оценивались не поэтому. Мог кто-то, так сказать, себе купить иномарку в то время, как все ездили, так сказать, на «Жигулях», но его ценили все равно не за то, что он обладатель иномарки. Ну, как, например, Высоцкий, да, там Высоцкий ездил на «Мерседесе». Вот тогда, там, в 80-е, 70-е годы, «Мерседес» это был что-то там, типа, звезда с неба. Понимаешь? Ну, так оценивались. Но его не за «Мерседес» любили, его любили за то, что он Высоцкий. Понимаешь? То есть были совершенно другие идеалы. Вот то, против чего борется Собчачка сейчас, еще то, что она сознательно и несознательно критикует Дурова, это то, что ты, чувак, который набрал свои сотни миллионов долларов, ты не можешь жить нашими идеалами. А ты должен жить именно ими, демонстрировать свой успех тем, что вот я такой сякой, вот я придумал Телеграм, я его так развил по миру с помощью ли ФСБ или с помощью там ЦРУ, неважно кого. Но главное, я нагреб эти сотни миллиардов, а вот эти сотни миллионов моя цель. Потому что на них я могу, наконец, позволить себе яхту, частный джет, там летать, содержать кучу прислуги, тратить на них налоги. Это все, как говорится, процесс пищеварения такого большого капитала. Но я живу ради этого. Вот смысл-то в этом. Понимаешь? И то, что Дуров отвергает этот идеал, я его понимаю, почему он его отвергает. Мне безразлично от того, как вы оценим его как кандидатуру. Он занят своим делом. Оно его заводит, это дело. Вот это дело, так сказать, создание этого, поддержки этого Телеграма вместе там с тридцаткой своих коллаборантов, не огромными тысячами, да, которые сидят в каких-то супер-офисах, при них есть уборщицы, подавальщицы чая, там какие-то проститутки, которые их обслуживают, там бабло, которое они тратят. Это компания людей, увлеченных своим делом. Понимаешь? И это дело является для них стимулом жизни. И вот это в корне противоречит вот той философии, которую нам вбивают Собчаки, Ходорковские, там, Авины там, и прочие, прочие, прочие. Потому что они все работают за бабло. И Дурова критикуют не за то, что он какой-то неправильный в своем поведении, а то, что он не выполняет свою главную функцию. Он как миллиардер должен свои миллиарды тратить, жить на показ, толще, выше других, и это поддерживать философию общества обогащения. А он ее фактически своим образом разрушает. Вот основная причина
претензий. Айтишников, да, вообще современных миллионеров, миллиардеров, да, западных, незападных, да и вообще современных миллиардеров занимается такой фигней, как всякие там виллы, всякие там, я не знаю, яхты и так далее. Вы говорите про поколение советское, вы говорите про поколение, которое старше 50. Да, для них это важно. И для их детей, типа Собчачки там, или той же Мизулиной, наверное, да, с ее нарядами очень дорогими, которыми она козыряет, это важно. И многие, да, девчонки, девчонки, которым сейчас там 36, там 38, 40 лет, да, они ориентировались на Собчак в этом деле, когда там смотрели, я не знаю, «Блондинку в шоколаде» и «Дом 2». Да, это эта публика, это пропагандировала в нашей стране. Сейчас это не модно, давным-давно, это с 2000-х годов, это зашквар, это позор. Критиковали за излишнюю роскошь. За излишние понты. Сейчас вот это вот. И понимаете, это даже в какой-то степени нечестно. То есть, в определенной степени, когда там человек заработал деньги и их потратил, это честно. Но я вот вспоминаю интервью, по-моему, Сергея Орловского, по-моему, вот одного из основателя Невала, то есть тоже компьютерной фирмы. Я просто могу путать, это был он или не он, но во всяком случае он действительно тогда сказал фразу, что Советский Союз он не любит. Но сейчас, в 90-е годы, как он сказал тогда, все меряется деньгами, что если неважно, что ты произвел, какой ты талантлив, вот у тебя есть деньги, ты купил что-то, значит ты молодец. А в советское время ценилось за таланты, которые у тебя есть. Угу. Потому что все были приблизительно равны. И вот это, собственно говоря, позиция всех айтишников, это позиция всего современного поколения. Потому что деньги, они нужны, но только для решения каких-то вопросов, а не для того, чтобы понтоваться. Сейчас понтоваться не модно, это некрасиво, это неинтересно. Это сразу в человеке выдает комплексы, которые есть. И Дуров это прекрасно знает. Он это отлично знает. Понимаете, он не творец, он маркетолог. Творец его брат, который, как и полагается айтишнику, молчит и занимается действительно работой. А это тот, который репрезентует его работу. Да, наверняка он разбирается в этом более-менее. Но не он автор этого дела. Он, соответственно, и не может знать как бы все нюансы. Но я не знаю, я не буду там в их семейную историю лезть. Я просто предполагаю, как оно есть. Это из каких-то интервью, из каких-то его поведения. Он пытается понравиться другим способом. Он пытается понравиться философии. Он пытается понравиться, посмотрите, там, да... Ну, я уж не буду повторяться, да. То есть само
по себе. Я просто не знаю, да, зачем ему в его деле стараться кому-то понравиться.
Потому что он человек. Человек хочет другим понравиться. Это нормальное наше состояние. Мы хотим другим понравиться.
Ты говоришь, это просто нормальное состояние, потому что человек должен всегда стремиться кому-то понравиться. То есть это просто его естественное состояние, и каждый человек он должен
обязательно. Переформулирую тогда эту мысль, что у нас, у людей, есть три ключевые потребности по поводу поесть, поразмножаться и подоминировать. То есть доминантность – это одна из потребностей, и каждый эту доминантность проявляет по-своему. Кто-то через политику, кто-то через покупку яхт, а кто-то желанием, ну да, там сходить в качалку, кто-то желанием другим понравится, что-то сделал какое-то большое дело и понравится с помощью этого
планирования. Вадим, ну не надо углубляться в психологические догмы, потому что это тоже догмы. Это те догмы, хорошо, которые навеяны кем-то, ну, условно говоря, предположим, Фрейдом или кем-то другими сообщниками, которые после этого воспринимаются как аксиома. И в случае этой аксиомы, если есть человек, который просто, ну, не имеет желания кому-то нравиться, он хочет делать свое дело, нравится это кому-то или нет, вот он хочет его делать. Это воспринимается как какое-то отклонение, даже если это доказанный факт, он стоит перед глазами. Но все равно в 100% случаев это, а это просто 101%, так сказать, брака, если угодно. Ошибки, которые подтверждают правила. Ну, что нам сейчас в это углубляться?
Да, я говорю про всех. Еще раз. Мы говорим сейчас конкретно про Дурова.
И я говорю про Дурова, что у него не увидел его интервью, я не увидел какого-то желания его кому-то понравиться.
Дуров.
Я так его видел, но я
его не увидел. Если бы он не желал понравиться, он не выставлял бы все эти фотографии и не, опять-таки, Карлсон не соглашался бы на его интервью. Если бы он не желал понравиться, он не швырял бы деньги из окна. Если бы он не желал понравиться, не важны были деньги. Он поехал бы действительно в Казахстан, в Аргентину, я не знаю, еще куда-то. Он поехал в самое дорогое место в мире.
Ну, насчет самого дорогого, это как бы вопрос еще, потому что самых дорогих мест в мире, если поискать, их можно найти очень много. Это не обязательно Арабские Эмираты. Там есть свои плюсы, там есть свои минусы. Это не значит, что это самое дорогое место в мире.
А кто это?
Вот. Ну, это, допустим, жить в Англии дороже, чем в Арабских Эмиратах. Вот я так скажу.
Среди миллионеров?
Например. Вот жить в Англии дороже.
Хорошо, жить в Англии дороже, но зачем, если есть за те же деньги или чуть дешевле, можно жить в абсолютной роскоши, окружая, то есть где ты попадаешь просто в какой-то сады Шахерезады,
Мы в интервью не увидели. Вадим, мы в сторону уходим, понимаешь?
Не покупает какие-то вещи, то есть вы судите точно так же, как Собчак. Собчак хочет проявить, что ты конкретно сам лично для себя купил это, да?
Вадим, я говорю о простых вещах.
Это уже тем, что находится в Дубае.
То есть ты по факту нахождения в Дубае говоришь, что ты уже попал просто на родину олигархов. Ты это, что ли, хочешь сказать? Через Дубай ездят вообще...
Это слишком высоко сказано, но, собственно говоря, не миллионеру там делать нечего.
В Дубае через Дубай ездят вообще, я говорю, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч человек, в том числе и граждан России. Знаешь, говорить, что это все олигархи, они приехали туда просто потому, что там в Дубае это надо вот... так сказать, засветиться, иначе ты никто и звать никак, но это неправда. Там есть разные уровни жизни. То обстановка, в которой он находится, она не является там чем-то более роскошной, чем, я не знаю, но обстановка какого-то киевского отеля, в который Гордон берет свои интервью. Ну, по факту это так. Слава богу, мы жилища олигархов видели достаточно. Давай перейдем все-таки к вопросам, а то у нас много вопросов, и здесь надо... ей ему уделить внимание. Так, Ирна 785. Многие на Украине обрадовались недавним пакетом новой помощи США, но многие не знают, что реально входит в это 61 миллиард. 23 миллиарда на восполнение запасов США, 14 миллиардов на закупку вооружений, 11 миллиардов на текущие военные операции в регионе и 26 миллиардов на продолжение надзора за предоставляемой помощью. Получается, что исходя из этого, реальная военная помощь Украине только 14 миллиардов. Похоже, Штаты и вправду больше не хотят много вкладывать в это дело. Как прокомментируете? Вы знаете, Штаты сейчас идут по принципу того, что, зная, как говорится, тотальную вороватость украинского режима, но она действительно существует, есть, они как можно меньше стараются передавать туда наличными. Ну, в плане не привозить туда пачки долларов, а даже хотя бы в плане пополнения счетов. Потому что понимают, что из этого пополнения счетов какая-то часть будет разворована. И вполне возможно даже достаточно большая. Они это закладывают всегда в свою помощь, особенно в таких странах, как Украина. Но все-таки, даже зная, что там неминуемо украдут, куда деваться, что-то останется, но что-то украдут. Хочется это как бы ограничить и приуменьшить. Отдавать большей частью натурой. Натуру тоже можно украсть и тоже можно перепродать. Там оружие, снаряды, там чего угодно. Но это сложнее делать, чем с наличными деньгами. Поэтому вот смысл этого всего в этом. Как во всех пакетах западной помощи, это касается и европейской помощи, и американской, какой угодно. Вот слова «мы выделяем Украине там 20-60 миллиардов долларов» их никогда нельзя воспринимать буквально. Что вот 60 миллиардов долларов сейчас вот откинули, так сказать, положили на чек, так сказать, Украине. Говорят, бери, воюй и ни в чем себе не отказывай. Это не так. Потому что то, что они называют помощью Украине, это имеется в виду, что та помощь, которая будет растрачена у себя же в стране, как правило, это большая часть этой помощи, для того, чтобы сделать что-то для Украины. Да, ну, типа, подумать за нее, там, это будут думать специалисты, как из чего делать. Это все будет оплачиваться из этого пакета помощи, да. Произвести что-нибудь, это может быть снаряды, оборудование, может быть, какие-то логистические услуги. Вот, вот все это будет вкладываться в пакет помощи. Поэтому, естественно, что реальная какая-то вот из нее доля, которая уходит там на конкретно снаряды, вооружение и так далее, это отдельная особ статья, которая гораздо меньше, чем тот пакет, который есть. Все равно какая-то ее часть будет, безусловно, дойдет в качестве вооружения для Украины, не только в качестве бронежилета там или чего-то еще. Какая-то часть будет, естественно, разворована, но какая-то дойдет в каком-то проценте. Естественно, это будет как бы затруднить борьбу с Украиной. Ну, вот и все. Ну, кардинально это ничего не поменяет. Поэтому это, собственно, это понимают и на Западе, это понимают у нас, это понимаем мы, это понимают, собственно, все. Ну, вот. Но бонусом для тех, кто выделяет такую помощь, является то, что вот те миллиарды, которые выделяют непосредственно Украине, непосредственно вот, в виде бабла, они не крадутся только украинцами, это тоже надо понять. Вот одним из стимулов, так сказать, передачи вот этой помощи является то, что та часть, которая выделяется Украине вот в качестве денег, она распиливается в том числе и между западными спонсорами. То есть распиливается путем, как говорится, откатов. Вот мы вам столько выделили, а вы нам туда-то столько-то откатили. А поскольку это все военные расходы, их, во-первых, очень легко списывать. Ну, типа, мы что-то приобрели на это, а враг уничтожил. Ну, чего, нету. Да, все, значит, это как бы списано. И плюс это все завесой секретности обнаружено. То есть, без какого-то просвечивания с точки зрения общественного контроля. Как следствие, это деньги, которые легко красть. Понимаете, получается не в какую-то долю. Ну, не миллиарды, конечно. В западном мире вот прям миллиардами воровать пока еще не принято. Вот. Там речь идет о десятках, сотнях, может быть, миллионах долларов. Но они распределяются на те хвосты пушистые, которые их активно лоббируют. Вот можете быть уверены, что те, кто громче всех кричит, выделяете там помощь Украине, они вот просто не каким-то патриотическим позором, так сказать, патриотическим духом дышат, а на им чего-то конкретно на хвост пушистый падает, сообразно своей, как бы, должности. Боррелю там, например, больше. А фон дер Ляйен еще больше. А там какому-нибудь министру, там, соответствующему, Бербок, ну, там поменьше чего-то падает. Вот. А там в Вашингтоне, там своя, так сказать, раздача, которая тоже, так сказать, маскируется под фонды, которые дальше начинают инвестировать, как бы, в президентскую кампанию, там, и так далее, и так далее. То есть идет большой сложный процесс пищеварения, который нельзя просто так воспринимать, как, знаете, ну, взяли, помогли Украине, она от этого стало жить лучше и, так сказать, стало активнее сопротивляться. Это такой распил бюджета в классическом виде. Он, кстати, происходит не только по поводу помощи Украины, он происходит по массе других позиций. Военный бюджет вообще в Соединенных Штатах это золотая корова, которую как бы доит, пилит всех, кому не лень. Так, и кто умеет это делать, безусловно. Еще вопрос. На ваш взгляд, нужно ли сейчас пытаться интегрировать Беларусь в состав России и склонять Лукашенко к этому? Как вам такая идея на сегодняшний день? Я думаю, что сейчас нет смысла это делать. Потому что, во-первых, как говорится, с Лукашенко при помощи западных санкций, еще раз, алаверды, спасибо западным санкциям, наши позиции так сблизились достаточно хорошо. И для этого есть и повод, и причины. А реальная, так сказать, интеграция в рамках постсоветского пространства с большой вероятностью может наступить как раз после того, как будет покончено с нацистской Украиной. Вот Запад, собственно, именно этого боится. Он боится не того, чтобы дальше пойдем куда-то на Польшу, там, до Парижа, или еще чего-то. Он боится то, что начнется реинтеграция Советского Союза. И тогда уже, тем более в альянсе с Китаем, Западу, конечно, придется очень туго. В том смысле, что он не сможет дальше, как говорится, вытягивать соки из всего остального мира через свою долларово-евровую систему, как он это делал до сих пор. В этом проблема. Так, поэтому пока это просто не имеет смысла. Так, вот Ервонов. Ну, тут, видимо, сторонники ФБК к нам подошли. Не согласен со Смирновым. Певчих не пугает. Факт прихода Зюганова в 96-м году. Ее не пугает красно-коричневая пуговка кремлевской пропаганды. Она не хочет победы своей идеологии в России. Это уже другой. Нет, тот же самый, простите, автор. Она не хочет победы своей идеологии в России любой ценой, как ортодоксы слева и справа современной России. А вы знаете, я бы вообще затруднился назвать, какая идеология у Певчик, если она вообще такая имеется. У нее, в общем-то, идеологии как таковой нет. Она просто за все хорошее против всего плохого. Ну вот и все. Что, собственно, говоря? Может быть, ты увидел какую-то идеологию у нее, Вадим? Если что.
Так, а она, кстати, тоже иноагент, да, и
экстремист. Ну, наверняка, ну какая тебе разница? Ну, произноси через
запятую. Нет, ну, произносить, мы за закон, мы чтобы это. Идеология, насколько я понимаю, у нее все-таки она не советский человек, то есть ей коммунизм не интересен, как минимум. И смотрите, как всего просто обозначение преступлений, которые совершили олигархи и ельцинская команда, всего лишь просто констатация факта того, что есть, и ее сразу записали, что она хочет вернуть ГУЛАГ, что она коммунистка. Сразу же вот эта вот часть, которая демшизы, которая осталась. Сразу же, извините, сказал то, что так очень аккуратно, что ну вот она как незнайка. Нам очень нравится, когда рисуют нас, вы как, наверное, тоже и террористы, и экстремисты, и иностранный агент, очень когда нас рисуют, незнайка, нам не нравится, а вот когда наших врагов, нам очень это нравится. И он тоже сказал, то, что 90-е он совершенно не фанат их.
В 90-е годы было ровно то же самое, понимаешь, потому что той же самой всей либеральной тусовке очень нравилось, когда ельцинский режим боролся с патриотами, даже незаконно. Вот, потому что, ну, это же не наши. А когда дальше его наследники начали уже бороться с самими либералами, они начали кричать: «Ату, давайте защищайте нас всех нападки на свободу». У нас одна минута осталась.
Слушай, каждый проходит какой-то свой путь. Вот, например, Михалков, Вассерман, они всегда поддерживали власть Ельцина яростно, а потом стали поддерживать яростно Путина, Лужкова Путина. А вот, например, Игорь Виттель, он, вот, например, Краснова, если вспомнить, он поддерживал Горбачева и Ельцина в 91-м году, но в 93-м он уже был против. Игорь Виттель, он тоже поддерживал в 91-м году, и Крылов, кстати, тоже покойный, но в 93-м году у них ситуация поменялась. В 93-м, 96-м многие люди прозрели, кто такой Ельцин. Поздно, конечно, но тем не менее.
Ну да, ну они прозрели, к сожалению, поздно, потому что он успел прийти к власти. Если бы они прозрели, пока он не успел прийти, то, возможно, в стране было бы гораздо больше пользы. Так что у них есть грех, хоть он и искупаемый, но все равно это грех. Теперь последнее тогда из вопросов. Нападки Смирнова в чем-то схожи с нападками со стороны отпетых либералов. Это все на Перчик. Вы знаете, я не знаю, как вы градируете либералов по сортам, отпетые и неотпетые. Потому что вообще-то Певчик, если бы я ее относил к какой-то категории, я бы ее отнес тоже к категории либералов. Она хочет доказать, что она либерал, но не тот, который были в начале 90-х. Вот те либералы плохие, и они предатели, потому что они предали то дело, ради которого мы сейчас, настоящие либералы, готовы сделать то же самое, что делали они, но только они врали, а мы будем делать на самом деле. Я считаю, это либеральная позиция. Ну, я не знаю, кого вы там отпетыми либералами считаете, потому что, может быть, после этого есть еще какие-то категории отпетости. Вадим, у нас не осталось времени практически.
Один короткий комментарий. Понимаете, да, в чем дело? Она пытается сделать как социал-демократ, а не как либерал. То есть она пытается сделать, как это было в Чехословакии, в Венгрии.
Ну а да, можно взять для себя какую-то красивую картинку, да, и сказать, вот я ее хочу. Понимаю. Хорошо, давай на этом закончим нашу передачу, потому что у нас времени не осталось. Спасибо вам большое за участие, спасибо за интересные вопросы. И до следующей встречи на канале «Револьвер ТВ» на передаче «На самом деле», которая должна быть вот в следующий вторник в 21:00. Благодарю вас, спасибо за внимание. До свидания.
Да, до свидания.